Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Грузия и Россия достигли договоренности о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года, ответив в прямом эфире на вопросы руководителей трех федеральных российских телеканалов. Продолжается сбор подписей в защиту узбекской фотожурналистки Умиды Ахмедовой, обвиненной властями в клевете. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, Грузия заявила, что достигнута предварительная договоренность с Россией о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще в начале ноября Совет национальной безопасности Грузии под председательством президента Саакашвили принял решение о возобновлении сухопутного сообщения с Россией по военно-грузинской дороге. Эта дорога – единственная сухопутная коммуникация, связывающая Россию с Грузией и своим стратегическим союзником в регионе – Арменией. Она была закрыта односторонним решением Москвы в 2006 году. Официально – для проведения ремонтно-восстановительных работ на таможенном терминале. Однако многие наблюдатели уже тогда рассматривали решение Москвы как часть комплекса мер, в том числе запрета на импорт грузинской сельхозпродукции, вина и боржоми, по оказанию давления на официальный Тбилиси, не желающего идти на уступки по целому ряду важных для Москвы вопросов, от стремления в НАТО до согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию. Грузия по-прежнему увязывает свое согласие на вступление России в ВТО с отказом Москвы от непосредственного экономического взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией. Многолетний спор завершился тем, что Россия вообще прекратила сухопутное сообщение с Грузией по военно-грузинской дороге. Однако в итоге в очень сложном положении оказалась Армения. В результате переговоров стороны пришли к компромиссному решению. Тбилиси снял условия об отмене российского эмбарго на импорт грузинской продукции в Россию, но получил гарантию беспрепятственного транзита своих грузов через российскую территорию. Тем не менее, бывший государственный министр по экономической и структурной реформе, известный бизнесмен Каха Бендукидзе, считает, что с экономической точки зрения польза от открытия КПП «Верхний Ларс» и возобновления сухопутного сообщения для Грузии равна нулю.
Россия двусторонним порядком закрыла и проход, и пролет, и перевоз продукции, как вы знаете, поэтому это, скорее всего, имеет значение для наших соседних государств, в основном для Армении.
Однако бывший посол Грузии в России, ныне один из самых активных оппонентов президента Саакашвили, Эроси Кицмаришвили, убежден, что возобновление сухопутного сообщения – очень хорошая новость, свидетельствующая о некотором потеплении российско-грузинских отношений.
Я бы вообще оценил последние активности с обоих сторон очень позитивно. И включая открытие Ларского прохода, включая возможность появления прямого авиационного сообщения и так далее. Я уже в течение года повторяю каждый день при каждом интервью, что чем раньше мы выйдем из этого тупика и начнем общаться, тем лучше будет для перспективы грузино-российских отношений.
Кстати, параллельно с возобновлением движения по военно-грузинской дороге возобновляется и воздушное сообщение между двумя странами. Во всяком случае, грузинские авиакомпании уже начали продавать билеты на рейс Тбилиси-Москва. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И сегодня предстоящее открытие контрольно-пропускного пункта между Россией и Грузией прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вопрос об этом ему задал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Действительно, Сергей Лавров сегодня выступал в Государственной Думе с отчетом о внешней политике России за 2009 год и наработках на 2010. И после этого заседания я подошел к министру и задал ему вопрос, как он относится к открытию КПП «Верхний Ларс». И, собственно, российская сторона, как показывает высказывание Лаврова, приписывает всю славу от этого открытия себе.
Мы никогда не прерывали связи с грузинским народом, не мы были инициаторами разрыва дипломатических отношений. Именно Россия предложила открыть КПП Верхний Ларс Казбеги, который был закрыт на ремонт, и в мае этот ремонт со стороны России завершился. Все остальное время заняло завершение ремонта на грузинской стороне. И согласование, я отмечу, что согласование прошло профессионально, не политизировано, вопросов, которые необходимо было урегулировать, чтобы этот КПП стал функционировать. Это важно для россиян, для грузин, для армян, которые пользуются активно этим переходом. Надеюсь, что это будет оценено нашими народами. Но что касается оценок отношений с Грузией, я могу только выразить сожаление, что реваншистские заявления из уст Михаила Саакашвили продолжаются. Его недавняя статья в американской прессе прямо заявляет о том, что Грузия должна активно восстанавливать свою армию, причем должна обкатывать свою армию в боевых действиях, потому что армия Грузии понадобится не для парадов. Если западные спонсоры нынешнего режима, которые, мы надеялись, должны были бы сделать выводы из августа 2008 года, продолжают содействовать восстановлению грузинской армии, как ни в чем не бывало, то нас это печалит.
После этого еще был довольно длинный комментарий Сергея Лаврова по поводу того, что он думает о взрыве мемориала солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне в Грузии. Но это, в общем, было повторение того, что он уже говорил. И очевидно из высказываний Сергея Лаврова, как вы только что услышали, что открытие КПП «Верхний Ларс» совершенно не означает какого-либо продвижения в сфере политической, то есть как раз с нынешним руководством Грузии совершенно не готов говорить министр иностранных дел, он это подчеркивает. Ну, если вернуться к открытию КПП «Верхний Ларс», то пограничники Северной Осетии заявили, что автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» уже готов к работе. По их словам, он оборудован самым современным оборудованием, вплоть до установки уничтожения обнаруженного конфиската, и готов к работе хоть сегодня. И об этом говорят представители регионального пограничного управления ФСБ по Северной Осетии. Очевидно совершенно, что Россия готовилась к этому событию. Вполне возможно, что вот такая массированная череда акций, которые вполне должны быть хорошо восприняты в Европе, в частности, в Евросоюзе, который в свое время делал доклад о последствиях российско-грузинской войны, и в Совете Европы, чей генеральный секретарь только что приезжал в Москву. Эти меры, некоторые внутриполитические российские, и вот такая внешнеполитическая мера, по мнению очень многих наблюдателей, должны улучшить и внешнеполитический имидж России тоже к концу 2009 года. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. Грузия заявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. В Свердловской области опознаны все погибшие при взрыве на шахте Естюнинская. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня прошли похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. Проститься с ним пришли сотни верующих. Сенат США одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. Документ был принят благодаря имеющемуся в Сенате большинству от Демократической партии. Посольство США в Киргизии выступило с заявлением, в котором выражает озабоченность в связи с жестокими нападениями на журналистов. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проводят переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска – Чехов и Шалом Алейхем на фестивале «Израдрама» в Тель-Авиве. Елена Чижова и Николай Крыщук – лауреаты русского букера. «Русская деревня» в рассказах ее жителей. Так сформулирована еще одна тема российского часа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Будут и другие. Итак, «Поверх барьеров» на волнах свободы в 9 вечера сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем нашу программу. Борис Титов в интервью «Радио Свобода» подтвердил свою отставку с поста сопредседателя партии «Правое дело». Свой уход он связывает с Леонидом Гозманом и теми разногласиями, которые возникли между ними относительно дальнейшего развития партии. Репортаж нашего московского корреспондента Кристины Горелик.
Леонид Гозман утверждает, что заявление об уходе Бориса Титова он пока не видел, но приветствует, поскольку, по его словам, Борис Титов с самого начала стремился к единоличному управлению партией, чем нанес правому делу огромный ущерб.
Пикантная ситуация состоит в том, что с лета этого года Борис Юрьевич не принимал участия ни в каких мероприятиях партии, вообще ни в каких, в том числе, совещаниях сопредседателей, в которых он обязан принимать участие, был. И не общался ни со мной, ни с Георгием Бофтом, ни с председателем исполкома, в общем, ни с кем из руководства партии. О всех его действиях и намерениях мы узнавали только из средств массовой информации. Так же, как и сегодняшнее сообщение мы получили из СМИ. Я очень надеюсь, что этот фарс наконец закончится. Его борьба за единоличное лидерство в партии, борьба, которую он начал буквально с первого дня, эта борьба нанесла партии гигантский ущерб.
Борис Титов, в свою очередь, обвиняет Леонида Гозмана в несостоятельности и заявляет, что тот должен покинуть свой пост. Он подтверждает свою отставку и рассказывает о некоторых своих планах на будущее.
Я считаю, что просто в том виде, в котором сегодня существует структура руководства партии, она бесперспективна. Мы предложили свою программу, ту программу, которая удовлетворяла бизнес, чтобы бизнес пришел в партию. Но, к сожалению, она была отвергнута бывшим крылом СПС. Не получив согласия, мы отошли в сторону, и с сентября по декабрь практически партия управлялась СПС Гозманом. Я не присутствовал на последних двух федеральных политсоветах, потому что мы отошли в сторону. Мы смотрели, как Гозман управляет партией. В результате ничего не получилось. Гозман ничего не смог предложить, никакой программы, не то что реализовать, он даже программу не смог сделать. Он даже не смог клуб собрать, который он сам предложил сделать, клуб 19 февраля, он даже его не смог организовать. Поэтому абсолютная сегодня безинициативность и абсолютная неспособность вывести партию на тот уровень, который бы бизнес признал. Партия с Гозманом бизнесу, в принципе, не нужна. Поэтому нужно освободить свое место, Леонид Яковлевич, для того, чтобы пришел нормальный руководитель, инициативный, который бы имел четкую и ясную программу, который бы обеспечил привлечение в партию как предпринимателей, так и других представителей демократического электората. К сожалению, за это время мы тоже ничего не увидели, кроме, в общем, конъюнктурных политтехнологических движений, никаких институтов, ни механизмов партии не было создано. Мы только растеряли те голоса, которые были у нас до этого.
Собираетесь ли вы в дальнейшем участвовать в политической жизни России или уйдете в бизнес?
Я буду заниматься и бизнесом, и никуда я от общественной, так скажем, жизни России не ухожу. Я остаюсь деловой России. Мы создали только что с Григорием Алексеевичем Явлинским и Владиславом Леонидовичем Иноземцевым общественный совет за модернизацию РУ. Только у меня работы хватает.
Что касается политических планов, то об этом теперь уже бывший сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов предпочитает пока не распространяться. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжается сбор подписей в защиту узбекского фотографа Умиды Ахмедовой, которую власти Узбекистана пытаются привлечь к уголовной ответственности за клевету и оскорбление узбекского народа. Свои подписи уже поставили около 500 человек. Об Умиде Ахмедовой в эфире «Радио Свобода» с моим коллегой Марком Крутовым рассказала ее подруга, журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева.
Умида Ахмедова, я думаю, что самый известный из ныне живущих узбекских фотографов. И Умида Ахмедова первая в Узбекистане женщина-кинооператор. Она закончила в ГИК. Умида очень много снимает свою страну. Я думаю, что она объехала весь Узбекистан. В самые отдаленные кишлаки она забиралась. И снимает она жизнь своего народа. Ну, как она сама говорит, я люблю снимать этнографию.
В этих снимках нет никакой политики?
В этих снимках есть обычная ежедневная жизнь ее страны. Если ее страна бедна, то, соответственно, она показывает, что страна бедна. Если ее страна чем-то богата, а чем-то ее страна, естественно, богата, то Умида это показывает. Это обычная документальная фотография журналистская, просто хорошо сделанная. И не приглаженная, и не в угоду властям. А Умида снимает жизнь так, как эта жизнь идет. Поэтому увидеть в этом какую-то клевету, вот Умида обвиняют сейчас по двум статьям узбекского законодательства, клевета и оскорбление узбекского народа. Но это точно так же, как обвинить зеркало.
Какие-то конкретные фотографии или альбомы фотографий вызвали претензии со стороны властей?
Два года назад по гранту, полученному от швейцарского посольства, Умеда сделала альбом «Женщины и мужчины от рассвета до заката». И плюс к этому альбому еще Умеда и ее муж Олег Карпов, он кинодокументалист, они сделали фильм, который назывался «Бремя девственности». Наверное, фильм, может быть, даже вызвал большее возмущение у власть придержащих в Узбекистане, чем сам альбом, потому что в фильме говорится о проблеме, об обычае, о котором стараются не говорить, о том, что происходит на утро после первой брачной ночи, о замечательном обычае вывешивать накровавленные простыни. И МИДа об этом рассказывает. А потом мне так кажется, что поскольку это был грант иностранного посольства, то я думаю, что просто хотят устроить показательную порку и намекнуть людям, что общаться с иностранными посольствами лучше не надо, потому что может закончиться все печально. Пока что МИДу перевели из разряда свидетелей в разряд подозреваемых, но сам факт, что человека, художника, фотографа таскают в милицию и о чем-то допрашивают всего-навсего за то, что он нажимал на кнопку затвора на своей камере и показывал то, что он увидел через камеру остальному миру, у меня уже вызывает некое недоумение.
Будете ли вы как-то здесь, в Москве, и ее друзья пытаться помочь Умиде в этой ситуации?
Во-первых, идет сбор подписей на сайте Fergana.ru, и любой, кто хочет поддержать Умиду, может зайти туда и посмотреть, и понять, как это сделать. Это главное. Дальше мы разослали кучу писем во все властные структуры Узбекистана. Понятно, что все эти письма останутся без ответа, но это на данный момент все, что мы можем сделать. Я думаю, что знают уже об этом, ну, если не весь мир, как весь мир, то фотографические, журналистские круги в самых разных странах, потому что вот на Fergana.ru, я смотрю, приходят отзывы из самых разных стран мира, люди подписываются. Все это ужасно напоминает страну под названием Советский Союз 30 лет тому назад. Мы должны были гордиться Ростроповичем, а мы его в гриву гоним из страны. Мы должны были гордиться Аксеновым, а мы его лишаем гражданства и так далее, и так далее. Вот мне кажется, это то же самое, что делают сейчас узбеки.
Об узбекском фотографе Умиде Ахмедовой рассказывала ее подруга, журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
30 лет назад авантюрная, по мнению Запада, советская акция положила конец разрядке и во многом предопределила решительный внешнеполитический курс президента Рейгана. Сегодня Афганистан представляет собой одну из серьезнейших внешнеполитических проблем для Соединенных Штатов. Поэтому американские политологи сейчас говорят об уроках советской кампании в Афганистане, а участники вспоминают ее. Слово Яну Рунову.
Американский историк и политолог Ричард Пайпс в начале 80-х годов был членом Совета по национальной безопасности в администрации президента Рейгана и был одним из авторов американской стратегии противостояния Советскому Союзу и сопротивления советскому вторжению в Афганистан. Профессор Пайпс, как по прошествии 30 лет видится то историческое событие? Изменилось ли его оценка?
Ни в чем не изменилось. Решение ввести войска в Афганистан было очень большой ошибкой. Исторически это несовместимое государство, то есть его населяют несовместимые друг с другом народности, сконцентрированные в разных автономных районах. Афганцев никак нельзя назвать единым народом. Там тяжело пришлось и англичанам, и Советскому Союзу, который не учел опыта англичан. К счастью, при Горбачеве поняли, что была совершена ошибка, и войска были выведены.
Соединенные Штаты учли опыт Советского Союза или нет?
Есть огромная разница между тем, что сделал Советский Союз и что делаем мы. Кремль захотел установить в Афганистане свои правила. В Москве решали, кто будет управлять Афганистаном. Уничтожили одного руководителя страны и поставили во главе государства другого. Цель советской оккупации была чисто идеологической – изменение системы, превращение страны в коммунистическую. Америка же пытается сохранить независимость государства, не допустить проникновения в него Аль-Каиды и других террористических организаций, пытающихся взять Афганистан под свой контроль. Я думаю, что у Америки есть шанс на успех именно потому, что мы не навязываем афганцам тех, кто должен ими руководить. Если мы попытаемся навязать им правительство, мы, конечно, проиграем. Как, по-вашему, вторжение, которое произошло 30 лет назад, отразилось на судьбе самой России? Это имело очень глубокие последствия. Из истории России мы знаем, что народ этой страны легко прощал своим руководителям что угодно, и массовые казни, и нищету, и лагеря, и другие ужасы, повторяю, что угодно, кроме проигранной войны. После каждой проигранной войны, крымской, японской и так далее, народ поднимался против своего правительства. Это, конечно, не единственная причина восстаний, но одна из причин, и очень важных. Поражение всегда обходилось правительству России очень дорого. Так считает Ричард Пайпс, американский историк и политолог.
С ним беседовал Ян Рунов. Среди американцев есть и те, кто в рядах советской армии участвовал в афганской войне. Владимир Морозов взял интервью у бывшего советского военнослужащего, одного из тех, кто благодаря помощи американских правозащитных организаций был освобожден из афганского плена.
Об афганской войне вспоминает Николай Мовчан, 1963 года рождения, призванный в армию из города Житомир. В 1982 году направленный в Афганистан и через год сдавшийся там в плен. Николай, как вы на это решились? Почему?
Да по-разному. Во-первых, война мне не очень нравилась. Во-вторых, отношения в армии. Мы пришли помогать народу, но этот народ против нас. И говорят, там наемники. Ну хорошо, наемники пусть будут, они там воюют. Но если они между народом, значит, они не имеют поддержку народу. И значит, мы не имеем. Это было ясно.
А как вы сдались в плен?
Я пошел в деревню, в афганцам.
Так.
Ну, просто там один афганец какой-то меня увидел, позвал. Потом он что-то нам спрашивал, я не знаю. Потом мне сразу дает свою одежду. Все эти террористы, которых мы все знаем, что вот мусульмане-террористы, это только маленькая часть их. Знаете, большинство мусульманов нормальные люди, даже лучше. Но как они мне объясняли, у них это джихад, они считали, да, они воюют. Джихад, если человек против тебя не воюет, даже если он воевал 5 минут назад, но он бросил оружие, и это его нельзя убить. Просто это грех, который не прощается.
И каково вам было потом в плену?
У нас было 4 человека, было 5 человек охраны с нами. Это была их как база вроде бы. Дальше не выпускали, но мы довольно свободно ходили, не то что мы были закрыты в комнате. Иногда были, но это не было постоянно. Кушали мы вместе с ними, так что не всегда еда была самая хорошая, но они так же кушают, так нечего нам намного больше рассчитывать. Это давали курево, приносили, приходили там разные.
Чем вы объясняете такое гуманное к вам отношение?
Как командир говорил мне, этот Саяф, знаете, мы понимаем, что выиграть войну против Советского Союза нам это невозможно. Одна из возможностей, что мы можем делать, это поставить общественное мнение, как международное, так и в Советском Союзе, за нас. И поэтому он говорил, почему они к нам относятся хорошо, но ведь что мы должны понять, что эта война не с вами.
Перебираться в Америку российским пленным помог Международный комитет спасения и находящаяся в Нью-Йорке общественная организация «Дом свободы».
Нам помогали финансово. Мы строили первые работы там, такое. Когда мы только приехали сюда, мы в Нью-Йорке были в гостинице, а потом они нашли семьи, которые нас взяли. Люди просто помогали. Ну, я украинец, так что меня сразу связали с украинской эмиграцией здесь, и оттуда уже пошло так.
Сейчас Николай Мовчан живет в штате Нью-Джерси. Про то, что происходит в Афганистане сегодня, говорить не хочет. С меня, отвечает, хватит моей собственной войны.
С советским ветераном афганской войны, оказавшимся в Соединенных Штатах, говорил Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия заявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс откроется в марте будущего года. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте Истюнинская, заявил Алексей Агуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входила шахта. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня прошли похороны священника Александра Филиппова,
убитого во вторник. Проститься с ним пришли сотни верующих, священника похоронили у местной церкви, настоятелем которой он был. Сенат США одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. Документ принят благодаря имеющемуся в Сенате большинству от Демократической партии. В окончательном виде план реформирования системы здравоохранения будет принят после его согласования между обеими палатами Конгресса, который начнется в середине января. Посольство США в Киргизии выступило с заявлением, в котором выражает озабоченность в связи с жестокими нападениями на журналистов. Заявление особо выделено убийство журналиста Геннадия Павлюка, который выступал с критическими статьями о президенте Киргизии Курманбеке Бакиеве. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. Суд в Китае вынес еще 5 смертных приговоров участникам межэтнических столкновений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе по делу о кровавых беспорядках, произошедших в июле в городе Урумчи, приговорены к смертной казни уже 22 обвиняемых. В Иране суд приговорил к 6 годам тюремного заключения бывшего официального представителя правительства Абдулу Рамзан Заде. Соединенные Штаты полагают, что Иран ведет себя как полицейское государство. Заявление Госдепартамента последовало за сообщениями о новых столкновениях иранских оппозиционеров с полицией. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар произошел взрыв. По предварительным данным, в результате нападения смертника на оживленной городской магистрали по меньшей мере 4 человека погибли и 10 получили ранения. Еще одна центральная сегодняшняя тема. В России президент страны Дмитрий Медведев встретился с руководителями 3 основных российских телевизионных каналов и ответил на их вопросы в прямом эфире. Медведев, в частности, заявил, что внесистемная оппозиция имеет право на существование, а за некоторые виды экономических преступлений вовсе не обязательно сажать людей за решетку уже на стадии следствия. О телеинтервью Дмитрия Медведева и первой реакции на него политических аналитиков рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Свою недавнюю прямую линию премьер-министр Владимир Путин посвятил конкретным проблемам промышленной и социальной политики, вопросам хозяйственным. Дмитрий Медведев, как и положено главе государства, сразу четко дал понять, что его президентская сфера компетенции гораздо шире. Он начал с масштабных экономических проблем.
Выход из кризиса будет достаточно медленным. В следующем году мы надеемся, что будет прирост валового внутреннего продукта.
От проблем экономики президент перешел к политике. Он спокойно отнесся к термину «басманное правосудие» и признал право внесистемной оппозиции на существование.
Они сами выбрали такое место. Это их право. Я отношусь к этому с уважением, если при этом не происходит нарушение нашего законодательства.
Дмитрий Медведев коснулся темы прошедших в октябре региональных и муниципальных выборов, вокруг которых до сих пор не утихают скандалы и судебные разбирательства. Он сказал, что эти выборы не были стерильными, но в целом, по его словам, подтвердили сложившийся расклад политических сил. Президент особо отметил, что на самом деле количество протестов и судебных исков не столь уж велико. Один из авторов аналитического доклада об октябрьских выборах, Александр Кынев, отмечает в этой связи.
Медведев повторяет официальную позицию ЦИК, и я даже понимаю, откуда она взялась, видимо, из объективки, которую просто из ЦИКа предоставили. Надо понимать, как у нас функционирует избирательная система. Она функционирует так же, как все иные бюрократические инстанции в нашей стране. Попробуйте пойти в милицию, подать заявление о том, что вас ограбили квартиру, буду делать все, что угодно, но ваше заявление не буду принимать и регистрировать, потому что есть формальная отчетность и есть план по преступности. Очень похожая ситуация в избирательной системе. У нас то, что мы видим в виде формальных правок ЦИКа, что поступило столько-то, это маленькая вершина этого айсберга, который мы имеем.
Президент подчеркнул, что считает особенно важным совершенствование избирательного законодательства как раз в регионах. Дмитрий Медведев сказал, что он против кадровых революций, но попросил обратить внимание на то, что сегодня 1/5 губернаторов в России – новые лица. Говорить о медведевской плеяде губернаторов пока рано, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Если говорить про выборы, про демократизацию в регионах, то здесь гораздо легче сказать, чем что-то сделать, потому что губернаторский или региональный начальник – он устроен просто. Он знает, что есть уровень слов и есть уровень дел. А на уровне дел вступает процесс реальные интересы.
Является ли сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева частью сценария, чьи авторы отвели участникам российского правящего тандема роли злого и доброго следователя? Или ситуация в верхах может развиваться непредсказуемо?
Он говорит правильные слова. Я рад, что он их говорит. Но он при этом вступает в противодействие с прямыми интересами вот того класса, который сейчас обеспечивает стране стабильность. Вот это союзы бюрократии с бизнесом, бюрнеса.
Отмечает политолог Дмитрий Орешкин. Президент Дмитрий Медведев отвечал на вопросы час 20 минут. То есть его пребывание в прямом эфире длилось примерно 3 раза меньше, чем недавняя прямая линия премьера Владимира Путина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
С темой сегодняшнего телеинтервью Дмитрия Медведева связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. О чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в предновогоднем интервью? Такой вопрос прохожим на улицах Ульяновска задавал наш корреспондент в этом городе Сергей Гогин.
Почему за 10 лет мы не стали жить лучше? За 10 лет я имею в виду общее управление и нынешний президент, и прошлого.
Когда закончится безработица? Когда перестанут людей увольнять, сокращать? Полно молодежи сидит без работы. У меня вот дочь с высшим образованием сидит без работы. А я пенсионерка, вынуждена выйти на работу.
А когда бы навели порядок с алкоголем и с медикаментами в стране? Травят всю Россию весь народ паленой водкой.
Как жить пенсионерам сложно сейчас? Потому что пенсии все равно не хватает, прибавляет, а жизнь все дорожает и дорожает. Прибавили вот 600 рублей, 612 точнее, а незаметно опять не хватает. Коммунальные услуги становятся все дороже. Вот этот вопрос больной.
Почему в последнее время стало так много происшествий трагических из-за халатности?
Что он думает в плане заботы о детях? То, что сейчас платят пособие на детей, это даже деньгами не назовешь, очень смешная сумма. И о многодетных семьях, потому что тоже забота больше на бумаге, чем реальной помощи.
Вот Россия вперед, значит, это здорово. Но надо, чтобы это было поконкретнее, поближе к народу. Все его начинания, они хороши. Но ведь, знаете, на месте тут всегда преграда. Надо все-таки как-то, вот, чтобы местное начальство то же самое прислушивалось.
Перспективы пугают немножко. Ну, развитие нашей страны, придем ли мы куда хотели, вообще тот ли путь. Ну, нет, это очень не новогодний вопрос. Хочется быть оптимистом, и в то же время, знаете, столько пугающих факторов. Начиная с преступности нашей милиции, вы же сами знаете, и Евсюков, все прочее. И что будет дальше? Очень хочется надеяться, конечно, что и Медведев, и Путин нас выведут все-таки на нормальный путь цивилизованного государства, что мы вольемся в Европу когда-нибудь на равных.
Как научился в школе? Там хорошо, отличником, наверное, был.
Может, спросить, что его волнует? Личные проблемы? Общественные? Производственные? Пусть он бережет свое здоровье. Вот это нас волнует, простой народ. И как он к нему относится? Зря не расходит ли?
Дай Бог, чтобы ему здоровье было. Им тоже там тяжело работать. Там очень много всяких людей. Я все равно и Медведева, и Путина очень жалею. Большую ношу на себя взяли, но я рада, что они взяли, а не другие. Могло бы еще хуже быть.
Спросить-то много было бы. О чем? Но вот ответы конкретных и правдивых не дождешься. Поэтому лучше не задавать вопросы, чтобы не расстраивать и себя, и президента, и премьер-министра.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Мировая политика». Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение об условиях размещения дипломатических представительств своих стран в Москве и Сухуми. В столице Абхазии, признанной пока кроме России только тремя государствами, Россия построит новый посольский комплекс. Очевидно, в обозримой перспективе посольство России в Сухуми останется единственным действующим дипломатическим представительством в Абхазии. Из Сухуми вернулся обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, с ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
Что изменили эти выборы? Другая ли Абхазия после выборов?
В общем, в каком-то смысле да, потому что я бы сказал,
и Абхазия попала в режим внешнего управления, хотя вот как раз она себе в этом отчета не отдает. Если у Южной Осетии, в общем, это план государственного развития в той или иной степени, то абхазы все-таки рассчитывают в каких-то рамках довольно серьезных сохранить свою независимость. Однако у меня есть ощущение, что все-таки вот эта диффузия России на территорию Абхазии неизбежна, и выборы показали, как она приходит вместе с российскими технологиями. Да, технологиями для, в общем, традиционного абхазского общества абсолютно непривычными, не совпадающими как бы вот с этикой внутренней этого маленького общества, да, когда там кандидаты, так сказать, в президенты черт знает, чем обвиняют друг друга, собачатся. И, в общем, это проблема. Такие формы политической борьбы, они очень сильно снижают планку общественного поведения. То есть люди уже могут себе позволить гораздо больше в отношениях друг с другом. Власть себе может позволить гораздо больше, поскольку она тоже поучаствовала, значит, в этом марафоне. Инерция вот этих выборов, она сохранится. И оппозиция, и власть, они будут продолжать поносить друг друга, потому что привычка приобретена все-таки. Я вам должен сказать, что абхазское общество отреагировало, в общем, достаточно неприязненно. Вот эти низкие результаты оппозиции являются следствием как раз использования этих технологий. Да, потому что, все-таки все друг друга знают. И все-таки все считают, что люди должны отвечать за свои слова. Второй момент, каким образом эти выборы поменяли абхазское общество. Абхазское общество сегодня уже абсолютно не озабочено проблемой безопасности. Все, после августовской войны этот вопрос снят с повестки дня. Понятно, что Россия будет защищать Абхазию, понятно, что перспективы войны даже не просматриваются. Народу нужен не военный лидер. Сейчас люди дорожат стабильностью, они хотят, чтобы завтрашний день был похож на сегодняшний.
Абхазия по сравнению с Южной Осетией имеет все-таки предпочтительные, скажем так, внешнеполитические перспективы, не только в силу географического расположения этой республики, но и в силу вот этой туристической ривьеры, большая диаспора абхазская все-таки в Турции исторически находится. Есть ли какие-то низовые линии, которые связывают Абхазию с внешним светом, вот в отличие от Южной Осетии, которая, насколько я понимаю, ни с кем, кроме России, никак и не связана? Связано не может быть. Бизнес Турции, украинские туристы, это все существует?
Полная доминация России, доминация российского бизнеса, доминация российского туризма. Абхазия вообще напоминает вот по неспешности своего жизненного ритма, по общей доброжелательности людей, удивительный. После, значит, стольких лет войны и разрухи, она напоминает такую советскую провинцию, добротную. Даже разоренными интерьерами, железными остовами, ржавыми, которые я помню по советским временам.
Но приметы нового-то появляются?
Примет нового довольно много, потому что действительно приходит российский бизнес. Думаю, что российский бизнес, он входил как бы вот через самые близкие территории, да, вот Гагра, самый первый город, и он как бы начал его осваивать, так сказать, в первую очередь. Поэтому Гагры кажутся абсолютно отстроенными уже вот в этом новорусском стиле. Ну, вот эти все теремки, там, значит, какие-то дутые башни. Вот я был в прошлом августе, да, дорога еще была довольно скверная. В этом году дорога прекрасная. Много ее России построил. В самом Сухуме тоже видно, вот, тоже пятнами. Прям здание филармонии. Роскошное, красивое, восстановленное здание. Известно, да, 60% бюджета абхазского – это российские деньги. Уже вот так напрямую. Вот, плюс российский бизнес.
И нет вот этого отторжения, вот чрезмерного российского влияния?
Уже, вы знаете, вот как бы НЖО, значит, там какие-то журналисты отдельные, они постоянно говорят об опасности чрезмерного присутствия России. Это во время предвыборной кампании у основного соперника Багабш Рауля Хаджинба вот этот тренд, он присутствовал. И есть вот эти опасения, высказываются, ну, как-то и, скажем, партия экономической свободы, которая говорит, что Россия может все скупить, да, там, экономические возможности там российского бизнеса и абхазского несопоставимы, поэтому Абхазия может вся оказаться в российском кармане за одну секунду и две копейки. Но, в общем, у населения пока этих страхов нет. Население хотело бы вот этой скудной стабильности, с такого немножко советского формата, понаслаждается тем, что жизнь стала предсказуемой.
Это была беседа моих коллег Андрея Бабицкого и Андрея Шарова. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. Среди затронутых тем – борьба с терроризмом, модернизация экономики, положение в армии, реформа системы правосудия. Грузия заявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге, передает корреспондент «Радио Свобода». В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте Истюнинская, заявил Алексей Агуреев, вице-президент холдинга «Евраз Групп», в который входила шахта. В подмосковном селе Сатино-Русское прошли похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. Проститься с ним пришли сотни верующих. Священника похоронили у местной церкви, настоятелем которой он был. Сенат США одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. Документ принят благодаря имеющемуся в Сенате большинству от Демократической партии.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». В московском издательстве «Новый Гулливер» вышла книга рассказов Павла Лимбердского «Уникальный случай». Автор живет в Нью-Йорке, а чем уникален его случай, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Прозу Павла Лимбердского критики возводят то к Бабелю, то к Хармсу, но сам автор говорит, что на него повлияло американское кино. В книге 49 рассказов. С отрывкой из одного из них мы и начнем.
Кто они, эти суетящиеся люди без имен, без биографий? Люди, чьи жизни безразличны нам, чья смерть не станет нашей трагедией. Эти толпы в метро, эта голдящая молодежь, к бармену не протиснуться, обменивающаяся банальными двусмысленностями, горланящая, как горланили их прадеды, не вернувшиеся с Великой войны, их покойные прабабки, дымящие предсмертным Честерфильдом, дерзко глядящие в глаза героям в военной форме, и голдящие. Ах, когда и к нам, наконец, придет новомодный фокстрот, когда и у нас его будут писать без дефиса и кавычек, а Гарри, а Гарри. А Гарри молчит. Неподвижен твой Гарри в окопе, в противогазе. Нема тут Гарри, бабушка. Твой Гарри на войне остался.
Хочется спросить, в чем уникальный случай писателя Лимбердского?
Наверное, в том, что я живу в Соединенных Штатах с 19-летнего возраста. Книжка 30 лет спустя, мои 19 лет биографически, написана на русском языке. В ней собраны рассказы за последние 10-15 лет и одно эссе, большое автобиографическое, называется «Записки нью-йоркского киномана». Уникальный случай, по всей видимости, название «ловушка». Любой случай, наверное, по философски строгому определению, является уникальным. Наверное, случай Лимбердского – это любой отдельно взятый случай, независимо от места жительства, будь то та сторона Атлантики или это.
Я бы скорее сказала, что это типичный случай. Типичный, если можно так сказать, маленький человек – да. Вне зависимости, опять же, по какую сторону Атлантики он находится. Но каждая история действительно является уникальной. Вот как вы выстраиваете свою оптику, Павел?
Наверное, о сюжете я забочусь во вторую, чуть ли не в последнюю очередь. Если какая-то словесная ткань, синтаксис и лексика складываются в сюжет на каком-то уже метауровне, более высоком уровне, это замечательно. И таких рассказов достаточно много. То есть меня не обвинишь в какой-то оголтелой экспериментальности. При всей фантастичности некоторых рассказов, а может быть даже добрые трети рассказов в этой книжке, в основе любого рассказа лежит человек, который я когда-либо знал, может быть, это я сам, и события, которые меня так или иначе зацепило. На меня повлияла американская литература, кроме того, американское кино малоизвестное в России, и мое эссе, в частности, затрагивает режиссеров экспериментальных, допустим, Майя Дерен, россиянка, считающаяся бабушкой американского авангарда, Пол Шерриц, Стэн Брэкетч и так далее, и так далее. И некая разорванность экспериментального американского кино 60-х и 70-х так или иначе отражается в моих текстах. Я работал в киноиндустрии после университета и с этими людьми знаком. Авангард нашаривался вслепую, квадратно-гнездовым доинтернетным способом. В 1977 году на углу 5-й и 42-й приметил афишку у публичной библиотеки в фильме Марселя Дюшана в «Китчен». Имя Дюшана знал то ли из интервью с радикализированным Йокой Ленноном в журнале «Роллинг Стоун», то ли из совдеповской брошюры «Кризис безобразия». О фильмах Дюшана не знал ничего. О знаменитом центре «Китчен» тоже. Отправился по старому адресу на Брум-стрит. В просторном лофте 15 задумчивых арт-студентов, на экране крупным планом 8-миллиметровый авангард, цепи, заборы, дверные ручки, шахматные фигуры. Нечаянная встреча с богемным даунтауном особого следа не оставила. Наутро делился впечатлениями с коллегой в отделе упаковок женского платья. «На звездные войны сходи», — посоветовал лаконичный Хосе. На кампусе между психологией и лингвистикой забрел в темную аудиторию. На экране миловидная женщина в клешах спасалась бегством от преследователя в черном. Вместо лица у преследователя зеркало. Или зеркало у женщины. Не помню, что заинтриговало больше. 14-минутный фильм или перспектива ходить в кино, не пропуская лекций. Постфактум идентифицировал полуденные сети бабушки американского авангарда Майи Дерен, Элеоноры Деренковской, к фильмам, которые стал относиться с пиететом. Постфактум пиетет куда-то пропал, интерес к работам Дерен о культуре Гаити и магии вуду остался.
Павел Лемберский. Эссе «Исповедь нью-йоркского киномана» из книги «Уникальный случай». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров музыканты, поющие на родном и неродных языках.
Людям с музыкальным слухом очень легко учить французский текст.
Я грузин, я вырос среди евреев. Слово «жид» я узнал только в России. У нас Израиль — это такой же брат, как кахетинец. Это абсолютно честно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Московское время 17 часов и почти 52 минуты. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Второй час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду Всемирная организация здравоохранения преподнесла рождественский подарок, сделав вывод о том, что пандемия свиного гриппа, скорее всего, пошла на убыль в северном полушарии. Достоверно установлено, что этот вирус стал причиной смерти 11,5 тысяч человек в 208 странах. Повышенная угроза заражения, согласно организации, остается в Центральной, Восточной Европе и в Азии. Тем не менее, то, что пандемия, спровоцировавшая глобальные страхи, граничившие с паникой, выдохлась сравнительно быстро, она погубила гораздо меньше людей, чем сезонная эпидемия гриппа, неизбежно вызывает вопрос. А, собственно, существовала ли реальная угроза, определяемая апокалиптическим термином «пандемия»? Я адресовал этот вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Вопрос стоит таким образом. Были ли у Всемирной организации здравоохранения 14 июня основания объявить первую новую пандемию 21 века? Да, они были. Критерии. Появился штамм, вызывающий заболевания и смерти, с антигенной структурой, качественно отличной от доселе циркулирующих вирусов. Первый критерий. И второй. Эта инфекция, этот вирус распространились практически по всему земному шару. Это факт. Второе дело – это прогнозы. Как к этому относиться? Учитывая, что этот вирус имеет антигенную структуру, схожую со страшной испанкой 18 года, у ученых были основания прогнозировать развитие такого рода пандемического процесса по аналогии с предыдущим. То, что сегодня всего, в кавычках, всего 11,5 тысяч смертельных случаев и инфекция не на подъеме, за это, образно говоря, нужно эту пандемию благодарить и надеяться, что она не сделает того, что сделала в 2018 году.
Профессор, а насколько в данной ситуации выглядит оправданным экстренное создание крайне дорогостоящей вакцины, к которой большинство американцев не испытывает доверия и не намерено прививаться? Мало того, миллионы доз этой вакцины отзываются из-за того, что она теряет эффективность.
Вот эта ситуация эпидемиологически оправдывает наличие вакцин и их применение, потому что мы не знаем, что будет завтра. Я привел бы другой пример, что в течение 6 лет нас пугали эпидемии и пандемии птичьего гриппа и прогнозировали смерть сотен миллионов человек и наделали 30 с лишним видов вакцин на миллиарды долларов, которые совершенно не были использованы. Вот это пример прогноза необоснованного, потому что никогда птичий вирус не вызывал пандемий, и эти прогнозы были преувеличенными. Здесь, конечно, сроки приготовления вакцины были минимальными, и полного иммунологического клинического обследования результатов вакцинации сделать было невозможно. Поэтому в некоторых образцах вакцины недостаточно оказалось по итогам проверки количество иммуногенного материала. Вот эти вакцины были отозваны, но... Что касается побочных эффектов, то уже среди миллионов привитых они ничтожно малы.
Чем вы объясняете этот антивакцинный настрой американцев?
За этим есть колоссальная контрпропаганда, которая ведется и в сети интернета, и в средствах массовой информации по нескольким направлениям, а именно, что и пандемии никакой нет, и вирус сделан специально, и вакцина вредоносна. За этими слухами стоят конкурирующие гомеопатические и натуропатические фирмы. На сегодня вакцинация не приносит никакого вреда и может приносить бесспорную пользу, потому что распространение вируса продолжается, хотя, к счастью, и не в таких темпах, как это ожидалось.
Как вы относитесь к информации о том, что собаки, кошки и другие домашние животные заражаются свиным гриппом?
Угрозы, чтобы через собак началось распространение, я себе не представляю. Но разовое заражение может иметь место, поэтому нужно обезопасить детей и взрослых путем вакцинации, а с животными иметь тот контакт, который... подсказывает здравый смысл с точки зрения предосторожности.
И все же, профессор, не тревожит ли вас, так сказать, девальвация термина «пандемия»? Что, если в следующий раз люди не поверят крикам «пожар»?
Я считаю, что самая главная девальвация связана с прогнозами распространения птичьего гриппа. Преувеличена была эта опасность и производство вакцин. Что касается этой пандемии, то хочу заметить, что в течение 20 века на самом деле было не три, а пять пандемий. Три хорошо известные: испанка, Сингапур и Гонконг 57-го и 68-го года. Они были обширные и принесли огромное количество заболеваний и большое количество смертельных исходов. А две пандемии, истинные пандемии, но малые, таких последствий не принесли. Это пандемия H1N1 47-го года и пандемия H1N1 77-го года.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – 30-летие вторжения советских войск в Афганистан. Как сейчас оцениваются эти события? Разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Кого и чем удивил Дмитрий Медведев в прямом эфире?
Комментарии экспертов.
Журналист Федор Лукьянов оценивает свежее интервью Рамзана Кадырова.
В блогах Свободы.
Политики и спорт. Фотоблоги Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».